Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, богатая выдалась неделька. Тут тебе и новые горизонты практического народовластия, и сурков с теорией на подхвате, и нерусским гостям по шее накостыляли по традиции и погаллюцинировали всласть. В общем, есть что вспомнить. Но начнем мы со слов скорби. Не то чтобы ушел от нас, но вот-вот уйдет глава Центральной избирательной комиссии Александр Альбертович Вершняков. То ли послом на Мальту уйдет, то ли еще куда-нибудь. Разное говорят. Но вот что на Ильинке ему не жить, это точно. Президент перекрыл кислород лично. В траурном молчании застыли штабы партий. Приспущены цифры на табло. Гудят заводы и фабрики. Еще теснее сплотятся вокруг Старой площади избиркомы по всей стране. На кого он нас покинул, еще неизвестно, но это и не важно. Новенький будет рыть землю с новой силой, но в прежнем направлении.
По информации РИА Новости, член Центральной избирательной комиссии России Эльвира Ермакова, комментируя грядущую смену председателя ЦИК, в частности заявила, уход Вершнякова не повлияет на качество выбранной кампании, которая нас ждет впереди, поскольку Александр Альбертович слишком много сделал для этого. Конец цитаты.
О да, сделано было действительно слишком много. Краткий обзор сделанного следует начать по справедливости с первой путинской кампании. Очень тогда не хотели россияне второго тура. Ну, не то чтобы все, но некоторые россияне очень не хотели. Центр избирком пошел навстречу этому демократическому позыву, и новенький в ту пору Вершняков, чисто атлант, взял на себя всю тяжесть этой деликатной сферы. И в последние часы голосования за Путина россияне выдали, по подсчетам математиков, 110% поддержки будущего гаранта. Из 10 проголосовавших 11 были за Владимира Владимировича. За 7 путинских лет этот математический подвиг стал нормой, традиции перешли в рефлекс, и глаз уже привыкает помаленьку к пейзажу этого северокорейского народного единства. Правда, в последний год, перед тем, как уйти от нас, бессменный глава путинского центра Сберкова стал вдруг задумываться о душе. Недавно ни с того ни с сего вдруг выразил сомнение по поводу новых законопроектов, окончательно превративших российские выборы в театр Карабаса-Барабаса. Но тысячу раз права член ЦИКа Эльвира Ермакова. Сам Вершняков так много сделал для этого театра, что на качестве ближайших спектаклей в декабре и в марте его робкие поздние прозрения, как его исключение из труппы, уже не повлияют. Поставят другого без рефлексий. Механизм-то сменный, колесико в полные склады. Тему завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Не знаю, по какой причине, не знаю, как и почему, но в избирательной машине отныне места нет ему. Ни впереди, ни даже сзади буквально нет ни одного. Видать, он так ее отладил, что может ехать без него. И всем давно по барабану, кто за рулем там впереди. Хоть ты сажай туда барана, хоть ты медведя посади. Ей избирательное право в пути преград не создает. Не повернет она направо, да и налево не свернет. Зачем она, никто не знает. А мне так вовсе не нужна. Ведь с каждым днем напоминает трамвай все более она.
По каким рельсам едет наш избирательный трамвай, пассажиры поняли давно. Но дембельский вишняковский аккорд, состоявшийся в прошлое воскресенье, достоин отдельного изучения. Чем и занялся глава СПС Никита Белых в эфире радиостанции «Эхо Москвы». На пару с Алексеем Венедиктовым они сверяли результаты выборов на одном из участков Подмосковья с результатами по этому же участку, но уже после их обработки волшебной системой ГАЗ-выборы.
Читаю результаты.
По этой же комиссии.
Да, значит, Московское областное отделение политической партии «Единая Россия». У тебя сколько?
У меня 313.
У меня 685. Патриоты России сколько?
У меня 13.
У меня 0. ЛДПР у тебя сколько?
56.
У меня 0.
Как 0?
0. Яблоко сколько?
38.
У меня 0. Союз правых сил сколько?
У меня аж 63 души.
У меня 0.
Да ладно.
Да. Коммунистическая партия Российской Федерации у тебя сколько?
146.
А у меня 15. Справедливая Россия?
71.
0.
Как я уже упоминал, некоторые СМИ прогнозируют, что после отставки нынешний глава ЦИК полетит послом на Мальту. Нести ли Вишнякову этот мальтийский крест или СМИ выдумали, не знаю. Но вот что я знаю точно, так это нормы закона, предусмотренные для автора вот такой выборной арифметики. Это, уверяю вас, не Мальта. Это вообще в другую сторону и года на 4 по статье 142 Уголовного кодекса. Ну, это так, на всякий случай. А пока не будем о грустном. Главное – выбор народа, а он очевиден, особенно если своим вместо 313 писать 685, а остальным остальным фигачить нолики. С победой вас, товарищ Грызлов. А остальных россиян с резким, как от пенделя, ускорением народовластия. То ли еще будет. Необходимость всей этой уголовной арифметики через пару дней после выборов блестяще обосновал главный теоретик управляемой демократии, замглавы администрации президента Сурков.
Для сохранения стабильности в стране партия «Единая Россия» должна получить небольшое преимущество в будущем парламенте, заявил Владислав Сурков и предостерег против иного развития событий. «Будет море демократии», заявил замглавы кремлевской администрации. Но будет ли это лучше для страны? Я в этом не уверен. Надо ли, чтобы будущий президент столкнулся с вязким парламентом? Конец цитаты.
Расшифруем. Вязкий парламент – это такой парламент, который не берет под козырек с мужественным лицом капрала Грызлова, а обсуждает законы перед тем, как за них проголосовать. Вязкий парламент имеет политические обязательства перед народом, которым избран, а не перед монархом, которым назначен законотворцы при помощи ловкости рук и автоматизированной системы ГАЗ-выборы. Независимый он, этот парламент, оттого и вязкий для монарха. Эту политическую азбуку Европа, пошедшая в обучение с XIV века, давно вызубрила наизусть. Но Сурков в ее правильности, видите ли, не уверен. Этот юноша вообще готов к глобальным открытиям каждую минуту. Откровение на откровении. Повезло нам замом главы администрации. Слушайте дальше.
Из выступления Владислава Суркова: государство должно быть сильным, решать проблемы и эффективно бороться за сохранение демократических институтов. Конец цитаты.
С кем должно бороться государство за сохранение демократических институтов? Само с собою? С обществом? Эту тайну золотого ключика Сурков раскроет Дуримару в своем следующем выступлении. А пока приходится чесать репу самостоятельно. Ведь до сих пор считалось, что все наоборот, что это демократические институты ограничивают государство, не давая последнему фараонить в свое удовольствие. Но, видать, у России не только своя азбука, но и свой путь, действительно. Наши фараоны намерены сами бороться за сохранение демократических институтов, пристраивая к своим пирамидам разнообразные общественные палатки. Впрочем, я отвлекся от сурковского текста. А нет ли там каких-нибудь еще открытий? Да полно. Вот, например, надо помнить, что демократия – это власть народа. Ну, это просто на Нобелевскую премию. Ну, читаем дальше. Это власть народа, а власть народа, как известно, суверенна. И это власть нашего народа, а не другого народа в нашей стране. Конец цитаты. Что за загадочный другой народ тянется своими грязными лапами к нашей нежной лолите демократии? Этого Сурков не сказал, оставил россиян мучиться догадками. Зато как выглядит на практике эта власть нашего народа, мы окончательно выяснили прошлое воскресенье, 11 марта. Власть нашего народа – это когда народ голосует за 7 разных партий, а замглавы кремлевской администрации с подельниками передает все их голоса одной, своей собственной. Вы спросите, почему россияне не возьмут за горло эту шарашкину контору? Парадоксальный ответ на это дал новый доклад уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина.
Ситуация с правами человека в России неудовлетворительная, но прогресс есть, суммирует СМИ содержание доклада Владимира Лукина. Как сообщает газета.ру, оптимизм российского омбудсмена вызван, цитирую, началом реализации ряда важнейших национальных проектов, позволяющих рассчитывать на то, что некоторые традиционные болевые узлы общества будут в обозримой перспективе развязаны. Конец цитаты.
В советское время, Владимир Петрович должен помнить это лучше меня, авторам художественного произведения предписывалось непременно увидеть оптимизм в обозримой перспективе. Это называлось «свет в конце тоннеля». Хоть ты пиши про слепшую лошадь в кемеровской шахте, а социальный оптимизм изволь обнаружить. Иначе мигом пойдешь по разряду идеологической диверсии. Так что нынешний оптимизм Лукина можно понять, так сказать, критика в рамках системы. Осторожненько эдак. Но уже опору для оптимизма Владимир Петрович нашел мощную – медведевские нацпроекты. Покамест изо всех прав человека эти проекты укрепляют только право россиян на получение бесплатной дозы пиара. Но чем черт не шутит? Может, однажды после медведевских поездок по ПТУ россиян перестанут метелить в ментовках? От селекторных совещаний по вопросам рыбоводства понизится уровень коррупции в судах? Будем ждать. Вернемся, однако, к докладу Лукина. Посмотрим, с чем бьют ему челом россияне. Да, в общем, ничего нового.
Основными темами для обращения граждан к уполномоченному по правам человека СМИ называют низкие зарплаты и пенсии, отсутствие достойного жилья и медицинской помощи, рост коррупции. Главной же точкой раздражения, по мнению Владимира Лукина, остается огромный разрыв между бедными и богатыми. Многие россияне, цитирую, не могут понять, почему небывалый объем нефтегазового богатства мало сказывается на их благосостоянии.
Ну вот не могут россияне понять, как это получается. И пишут Лукину с нарастающей скоростью. Вал жалоб на недостаточное благосостояние и всякое такое по сравнению с 2005 годом поднялся в среднем на треть. А вот жалоб на уничтожение политических прав, ну вот на это рисование ноликов всем партиям, кроме «Единой России», таких жалоб почти не прибавилось. Это и есть настоящий повод для оптимизма, по крайней мере, в Кремле. Нафиг они, правда, сдались народу, эти политические права. Емеле в настоящий момент не нравится главным образом то, что печь по щучьему велению везет его медленнее, чем ему бы хотелось. Но идея слезть с этой печи и разобраться со всей этой механикой в голову ему пока что не приходит. Впрочем, я бы на месте Кремля чересчур сильно этому не радовался и начинал бы думать заранее. Потому что когда Емеля слезает с печи, обычно выясняется, что его фамилия Пугачев. В продолжение темы о правах человека в Российской Федерации, вот вам до кучи еще один повод для оптимизма.
Власти Чечни не согласны с выводами экспертов Совета Европы о том, что в республике сохраняется практика пыток и плохого обращения с задержанными. Сегодня в Чечне борьба с этими явлениями стоит на самом жестком контроле президента республики Рамзана Кадырова, заявил Интерфаксу вице-премьер Чечни Зият Сапсаби. Пусть комитет Совета Европы по предотвращению пыток посмотрит, как обходится с русскоязычным населением в Прибалтике. Конец цитаты.
О да. Это и раньше было общеизвестно. А уж после слов кадыровского вице-премьера привлечет, наконец, внимание мировой общественности. Зият Сапсаби забыл рассказать подробности, но по последним чеченским данным, в подвале Домского собора в Риге находится зиндан, в котором пытают русскоязычных. В Кадриорге под Таллином тайно работает фильтрационный лагерь, в котором бесследно исчезают активисты русской партии. А в районе Шауляя регулярно находят отрезанные головы противников литовцев. Премьер-министра. Правда? Надо позвать туда, наконец, Кадырова с нукерами. Вот он наведет порядок с правами человека в Прибалтике. Любо-дорого будет посмотреть. Что же касается прав человека в России, особенности человека приезжего и темнокожего, ну, там вообще налаживается райская жизнь. Дня не проходит, чтобы где-нибудь кого-нибудь не отметелили. Но закон на страже.
Правоохранительные органы не намерены искать связь между тремя нападениями на иностранных студентов, совершенными с 9 по 11 марта в Воронеже. Как сообщает «Новое известие», следствие не усматривает националистические мотивы в действиях нападавших и квалифицирует произошедшее как хулиганство. Неудивительно, что напали, например, на иракца, цитирует газета источник в прокуратуре. Дело было на следующий день после праздника 8 марта, и нападавшие, наверное, просто продолжали его отмечать. Конец цитаты.
Ну, разумеется, это такая старая русская традиция – колотить иностранцев на 8 марта. Ходят по древнему обычаю этому толпой по Воронежу с деревянными палками в руках. Как увидят темнокожего, сразу к нему. И если он на чистом русском не расскажет им биографию Клары Цеткин, то по обычаю следует крикнуть «Слава России!» и изломать ему руки-ноги. Никакого национализма. Что вы, чисто народное гуляние. Местная традиция такая. Прокуратуру, не замечающую связи между тремя такими нападениями в одном городе за два дня, тоже можно считать явлением уже глубоко традиционным. Теперь несколько слов о крупном внешнеполитическом успехе России. На минувшей неделе грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление страны в НАТО. Ой, согласитесь, это была непростая задача для России. Сделать так, чтобы страна Георгиевского трактата, край, воспетый лучшими русскими поэтами, земля, где похоронен Грибоедов и играл Давид Кипиани, чтобы родина Мимино и Софико Чаурели, чтобы Грузия захотела в НАТО. Надо было очень постараться, и мы постарались. Мы взрывали одного президента этой страны и делали порнофильм про другого. Мы оставляли людей этой страны без газа и электричества. Мы поддерживали ее сепаратистов и перекрывали границы для нормальных людей. Мы организовали, наконец, в своей стране этнические чистки грузин. Мы гадили, провоцировали и унижали, и добились почти невозможного. К крикнем же хором «Браво!» нашей политической элите, плюс персонально группе Ивановых и лично Владимиру Владимировичу Путину. Они сделали все, что могли. Отморозили таки палец на зло батьки до полной ампутации. Молодцы. Впрочем, Грузия, готовая вступить в НАТО, это мелочи жизни. По крайней мере, в российских новостях об этом сообщили так вскользь, между прочим. То ли дело зимняя Олимпиада в Сочи. Сие галлюцинаторное событие у нас нынче везде и всюду. Крупным шрифтом и первым делом. И результаты уже налицо.
Почти две трети россиян оптимистично настроены в отношении шансов в Сочи принять у себя Олимпиаду 2014 года. Только 11% считают предпочтительными шансы Зальцбурга, а 5% корейского Пхёнчхана. В прошлом году, как отмечает ВЦИОМ, россияне были более осторожны в прогнозах. В преимущественные шансы Сочи верили только 45% опрошенных.
Вот ведь интересно. Мы же вроде нормальные люди, да? Ложку в ухо не суем, зимой с сачком на бабочек не ходим. Откуда этот нарастающий оптимизм насчет шансов тропического Сочи против горного Зальцбурга в области зимних видов спорта, а? Да оттуда же, откуда рейтинг Путина и успех фруктового йогурта из телевизора. 100 000 раз пропой там осанну желанному предмету и готово дело. А впрочем, мы вообще известны миру своей патриотической адекватностью. По результатам соцопроса, проведенного в мае прошлого года перед чемпионатом мира по футболу, 6% россиян ждали от этого чемпионата победы сборной России, которая, как известно, на чемпионат даже не попала. О развитии событий в области российского оптимизма расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
По итогам многолетних наблюдений россияне признаны самыми большими оптимистами в мире, пишет журнал с кипятком по жизни. Так, каждый четвертый россиянин считает, что «Жигули» лучше «Феррари», каждый второй убежден, что его любит президент России, 70% опрошенных верят в Деда Мороза, а 90% утверждают, что Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи, несмотря на то, что на дворе уже 2017 год. Массовыми гуляниями и хороводами встретил наш народ исполин известие о том, что цена нефти на Нью-Йоркской бирже перешла психологическую отметку в $300 за баррель, пишет журнал «Нам до вышки». В связи с радостным событием руководство кремлевской нефтебашни распорядилось выдать населению усиленный паек – 300 грамм хлеба и чарку водки. По данным российской внешней разведки, бывший председатель Центра избиркома Вишняков, скрывающийся в неустановленном месте, приступил к работе над книгой воспоминаний «Голосуй, не голосуй», рассказывающей о технологии российских выборов с 1999 года по 2007, информирует читателя газета «Чистые руки». За голову мемуариста-террориста объявлена награда, равная суммарному бюджету упомянутых выборов. Пожелание «живым не брать» рекомендовано рассматривать как приказ.
И напоследок важнейшая новость из недр Роспотребнадзора. Это дивное ведомство, прошлой весной оградившее нас от боржоми, а летом добившееся массового перехода россиян с водки на стеклоочиститель, так вот, говорю, это ведомство дожило до форменного праздника на своей улице. По сообщениям СМИ, в начале марта глава Роспотребнадзора Онищенко издал приказ, по которому сотрудникам Роспотребнадзора предписано носить специальную форменную одежду. Согласно приказу, работники службы мужского пола в обычные дни летом должны носить фуражку, костюм темно-бордового цвета, бежевую рубашку и черный галстук. Зимой поверх этой красоты им полагается шапка-финка из искусственного каракуля черного цвета, зимняя темно-бордовая куртка, шарф или кашне черного цвета. Для себя главный санитарный врач России тем же приказом предусмотрел, цитирую, нарукавный знак в виде фигурного щита с красным кантом на поле темно-бордового цвета с изображенной на нем эмблемой Роспотребнадзора в венке специального рисунка серебристого цвета. Конец цитаты. Ой. На зимний период времени голова, издавшая этот приказ, будет отныне покрыта шапкой не из искусственного, а из натурального каракуля. Раскатистые ура, товарищи. Ой, ну что сказать. Онищенко в форме. Счастья вам.
Бардака хватало до облачения в бордо.
А когда они в борде, чую быть большой беде.
Ой быть, ой быть. Нету с нами Вишнякова. Мы рыдаем и скорбим.
Где найти еще такого урноподданным твоим?
Да, нету такого. Нам бы грошек от нефтянки, да отрезик на портянке.
А свобода и права — непонятные слова.
Нет, ерунда! Пусть Кадыров нас спасает и его бородачи.
А иначе и скромсают нас прибалты-басмачи.
Ну, о-о-о! Вот и дожили, ребята. До свидания, мимино.
И статую тебе НАТО изваяет заодно.
Верно. Избирательный участок, бюллетени, столики.
Приходи, сыграем с властью в крестики и нолики.
Слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».